Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня один текст из Нового Завета. Для этой цели обратимся к посланию Ефесянам и рассмотрим в главе 2 стихи 15 и 16. Там мы читаем: «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Возьмем этот текст за наш главный текст. Понимание Слова Божьего делает нас богатыми во Христе Иисусе. Это очень ценно, если мы регулярно и внимательно читаем Слово Божье. При этом оно мощно действует на наши сердца, если то, что мы читаем, одновременно и понимаем. Откровение Сына Божьего, как мы знаем, произошло в плоти, потому что Он пришел пострадать и умереть за наши грехи. Просто как Сын Божий, не открываясь нам в плоти, наш Господь Иисус не мог умереть. Ради свидетельства Господь Иисус должен был вкусить смерть на том месте, где мы согрешали и согрешаем. Этим местом является земля. В соответствии со стихом 15 нашего главного текста, Господь Иисус упразднил вражду, убрал ее. В этом мире, где мы живем, существует очень много вражды, особенно в последние дни перед пришествием Господа Иисуса. Но вражда, о которой в нашем тексте говорит апостол Павел, это вражда Ветхого Завета. Чтобы избежать путаницы и смешения, Павел говорит в нашем тексте «закон заповедей». Святое Писание говорит здесь о законе Моисея, как о вражде. Поэтому мы должны задать себе вопрос, в какой мере вообще закон является враждой? Не говорит ли Писание, что закон свят, добр и духовен, как читаем в послании Римлянам в главе 7 стих 12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Первое послание Тимофею, глава 1 стих 8. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Послание Римлянам, глава 7 стих 14. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Тогда почему то, что свято, добро и духовно, одновременно и враждебно? Закон не содержит в себе для нас спасения. Выход или другое решение вопроса спасения находилось не в законе. Но закон ставил, наоборот, такие требования человеку, которые никто не мог исполнять. А поскольку закон никто не исполнял, то по отношению к нашим грехам закон находился в таком положении, что в конечном счете он умножал еще наши грехи. Закон осуждал к смерти всех, кто не полностью, не на 100% его исполнял. Это был закон, который являлся враждой. Посмотрим, как это выглядит по отношению к Израилю и к язычникам. Пункт А. Израилю закон показывал или доказывал всеобщий грех к смерти. К этому добавлялись еще нарушения заповедей закона, как переливающиеся через край грехи. Обратимся по этому поводу к посланию Римлянам, глава 5, стих 20. «Закон же пришел, между прочим, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». В этом стихе речь идет о законе, который пришел, между прочим. Можно сказать, что Он пришел для того, чтобы людям показать, что они грешники, что они грешат. Таким образом, Израиль находился сразу дважды под виной греха. Или, как Писание говорит, тогда умножился грех. И даже при том положении, что в законе не было спасения, то закон все же разоблачал израильтян в их грехах. Именно это являлось целью или заданием закона. Но действие закона в то время показывает нам, что Бог не имел благоволения в плоти. Пункт Б. По отношению к язычникам вражда появилась тоже, с одной стороны, как всеобщий грех к смерти на основании непослушания. Поэтому Израиль находился перед Богом на основании вины против закона в еще более глубоком грехе, чем язычники. Язычники не знали и не могли иметь нарушения закона, потому что закон им не был дан. А теперь будем внимательны. До того, как Господь Иисус в стихе 16 совершил на Голгофском кресте примирение, Он упразднил, удалил вражду своей плотью. Это значит, что дополнительно возложенный в лице закона на Израиль грех Бог просто удаляет. И лишь после того, как Иисус своей плотью удалил вражду, то есть закон, то лишь после этого могло последовать примирение. Удаление этой вражды произошло через Христа на кресте, через Его плоть, без всякого соучастия израильтян. Через предшествующее или предварительное удаление этой вражды Израиль и язычники были поставлены на одну ступень. Эту ступень Писание называет неверием. По этому поводу мы читаем в послании Римлянам, глава 11, стих 32. «Ибо всех заключил Бог в неверие, чтобы всех помиловать». В этом мы видим удаление вражды закона. Повторяю, в этом мы видим удаление вражды закона. Когда это удаление вражды закона было исполнено, то Бог мог также удалить вражду непослушания всеобщих грехов. Это произошло тогда, когда Израиль и язычники были включены или заключены в полнейшее вине неверия. Слово «заключить» обозначает также «запирать», «хранить», «определять», чтобы не оставалось никакой возможности, чтобы ускользнуть. Таким образом, как евреи, так и язычники в вине неверия были связаны одной цепью. Только виновных Бог может миловать. Невинного невозможно миловать. Подобным образом пишет Павел также Галатам в главе 3 стихи 22 и 23. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Очень хорошо и предельно ясно здесь сказано в отношении интересующего нас вопроса. Здесь мы видим, как всеобщий грех требует нашу веру как фору в спорте. Дал партнеру фору, типа задатка. Это наша часть. Описанный здесь грех, который заключен или заперт, назван в послании Римлянам, глава 11, стих 32, неверием. И если Бог все, как там сказано, заключил в грех неверия, чтобы стало возможным помилование, то на фоне этого мы видим, как все же глупы люди, которые ищут еще свое оправдание в законе или на основании добрых дел, которые пытаются понравиться таким образом Богу. Еще несколько слов в отношении послания Галатам, глава 3, стих 23, где сказано: «А до пришествия веры мы...» В этой вере мы видим веру к оправданию в Новом Завете, ибо вера и до этого уже существовала. Вера, в которой Бог хранил Израиля или заключил его под законом без оправдания веры в перспективе на грядущего Христа. Хотя Бог давал людям в плоти возможность, чтобы они могли Богу понравиться, но эта возможность понравиться Богу требовала от людей полного исполнения закона. А это, как мы знаем, было невозможно, потому что греховную плоть невозможно было победить законом или плотскими средствами. И об этом апостол Павел пишет в послании Римлянам в главе 8 стих 3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Хотя, согласно посланию Римлянам, глава 7, стих 14, закон был духовным, но ослабленный плотью был бессилен, так как в плоти господствует грех. Поэтому и плоть всех спасенных не становится лучше. В противном случае, если бы это было Богу каким-то образом приемлемо, мы имели бы сегодня еще таких детей Божьих, которые спасались бы или спасаются через закон. Следовательно, мы приходим к заключению, что людям в плоти невозможно помочь ни человеческими, ни духовными средствами. Теперь мы с вами совершенно ясно видим, как глубоко пала через грех наша плоть перед Богом. В таком состоянии мы не имели больше никакой возможности ко спасению. И что оставалось еще делать? В этом заключается проблема, с которой была связана святость Бога, который хотел нас спасти. Сначала необходимо было осудить грех в плоти. Это была единственная возможность для нашего спасения. Поэтому Бог был вынужден осуществить осуждение греха на своем Сыне. На основании этого стало возможным, чтобы убрать вражду закона, Ефесянам 2, стих 15, и второе – убить вражду всеобщего греха, Ефесянам 2, стих 16. Только таким образом стало возможным осудить безгрешную жертву в безгрешном теле Иисуса, пришедшего в плоти к нам на землю. Но теперь возникает следующий вопрос. Как Господь Иисус мог быть осужден, если Он вообще не имел никакого греха? В этом заключается следующая проблема. Поэтому Он взял на Себя сначала вражду вины закона и всеобщие грехи людей. Это значит, что власть, находившуюся в грехе и влекущая за собой смерть, Господь Иисус взял на Себя. И если бы дело шло только о земной смерти, то на этом бы все и закончилось. Но речь идет о вечной, о второй смерти. В этом случае речь не идет больше о плоти, но речь идет о душе людей. И только после того, как Господь Иисус взял на Себя всю нашу вину и наши грехи, только тогда грех мог быть осужден в плоти. Если бы какой-нибудь грешник взял на Себя грехи всего мира, то мы не получили бы спасения. Грех не был бы осужден. Для этого должен был быть такой человек, который мог победить грех мира сего. Это могло совершить только безгрешное творение. Но не все безгрешные творения годятся для совершения победы над грехами. Слово Божие учит нас, что и Божьи творения, ангелы, которые были сотворены безгрешными, могли пасть в грех. Тогда спасение наших душ, находясь в области ангелов, оказалось бы в полной опасности и не могло бы быть связано с гарантией нашего спасения. На основании возгласа Иисуса на кресте «свершилось» мы узнаем Божьего Агнца, который уберет грехи мира сего, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 1 стих 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который уберет грех мира». Это не произойдет автоматически. Это ложное учение, которое имеет место в христианстве, когда говорят, что Христос все совершил на Голгофском кресте, все христианство спасено. Это был бы автоматизм, но это ложное учение. Кто этому учит, тот учит погибель в соответствии с величиной этого учения. Спасение не произошло и не произойдет автоматически, как при законе, вражду которую Господь Иисус убрал. Но наш верный Господь Иисус с божественной стороны убирает грехи людей, когда они с тяжестью своих грехов приходят к Иисусу с покаянием и просят Иисуса очистить их Его кровью. Поэтому грехи людей автоматически не исчезли тогда, когда Господь Иисус страдал за них на кресте. Для каждого грешника, приходящего к Господу Иисусу и находящегося раньше под виной закона, эта вина уже убрана. Она не является препятствием для того, чтобы убрать и всеобщие грехи Израиля. На основании этого Бог пошел Израилю значительно навстречу, так что на нем не лежала более тяжкая вина по сравнению с язычниками в вопросе неверия. Дальше сказано в нашем главном тексте: «В одном теле примирить обоих». Согласно стиха 17, в этих обоих мы видим дальних и близких, то есть евреев и язычников. Обоих Бог вынужден был заключить сначала в неверии, чтобы по отношению к ним проявить благодать. И только на этой основе мир Божий мог оказаться нашей частью. Единственно в этом мире мог Господь Иисус, этот князь мира, этот миротворец, из двух создать в себе самом одного нового человека. Это значит, что в своем теле Господь Иисус создал из этих двух, Израиля и язычников, одного нового человека. И что это значит? Одного. Об этом Павел пишет Галатам в главе 3 стих 28. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Именно об этом идет речь. И если Господь Иисус даст нам для этого духовное понимание, тогда наши сердца будут радоваться и ликовать в отношении этих фактов. А духовное понимание мы получим лишь тогда, когда позволим Господу Иисусу спасти нас для жизни вечной. В этом одном мы видим тело Христа, о котором в нашем тексте читаем, как о новом человеке, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. Это значит, что в своем безгрешном теле Господь Иисус сделал из этих двух, иудеев и язычников, одно духовное тело. В образовании этого одного тела, которое имеет небесный характер, Господь Иисус использует сегодня поместные собрания, чтобы необходимое изображение своей церкви сделать в этих собраниях видимым. Поэтому это одно, этот один новый человек указывает на духовного Христа, у которого Господь Иисус есть глава, а мы его телом. Путь сотворения этого нового человека мы находим в новом творении, в детях Божиих, зачатое Богом посредством своего нетленного семени, согласно первого послания Петра, глава 1, стих 23. О новом творении мы читаем во многих местах Нового Завета. К примеру, в послании Галатам, глава 6, стих 15, читаем. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. По отношению вечности это новое творение в нас является самым главным, а все остальное, видимое сегодня, это ничто. Это новое творение не материально, как наша плоть, но духовно. Поэтому исключительно все, что связано с плотью, не имеет отношения к новому творению. Как это ценно, что уже ни иудей, ни язычник, ни раб, ни свободный, ни мужеский пол, ни женский пол не считаются больше, но мы все одно во Христе Иисусе». Или, как дальше читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Это пребывание во Христе тесно связано через Слово Божие. И это возможно только на основании нового творения. В настоящее время нет нового творения, как только пребывание во Христе Иисусе. А во Христе Иисусе мы будем лишь тогда, если мы спасены, или, как говорит Писание, если мы рождены свыше. В этом мы видим новое творение. Поэтому невозможно такое явление, как некоторые круги верующих утверждают, что некоторое время человек может иметь это новое творение, а затем на основании своего согрешения он может снова его потерять. Это абсолютная бессмыслица. Кто такое говорит? Такое рассуждение свидетельствует о глубочайшем незнании Писания. Как только в человеке рождается новое творение, которое творит не человек, а сам Бог через свое нетленное семя, то через это новое творение Бог образует божественное умножение. Ибо в Слове Божьем мы об этом читаем в Псалме 81, стих 6. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего, все вы». А в Новом Завете Иисус подтверждает это и говорит в Евангелии от Иоанна, в главе 10, стих 34. Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги?» И дальше Иисус говорит, что его слова не прейдут. В Евангелии от Матфея, глава 24, стих 35, читаем, «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Дорогие братья и сестры, это, конечно, дело веры. И как только новое творение оказывается в наличии или оно появилось, то эти оба из Ефесянам 2:16 будут с Богом примирены. Каким образом или посредством чего? Апостол Павел говорит, через крест. Оба будут примирены в одном теле, в теле Иисуса на кресте, через материальное тело Иисуса на кресте, чтобы в духе через примирение образовать одно духовное тело, у которого Христос является главой. Когда Бог этих двух примирил, то вражда должна была быть убита. Поэтому в стихе 16 нашего главного текста сказано «убив вражду на нем». В этой вражде мы видим грехи всех людей. И вражду грехом нужно было убить. В противоположность этому вражда закона, который свят, следовало убрать, но не убивать. В этом мы видим отличительные признаки. Убийство вражды произошло через Голгофский крест. Поэтому в Голгофском кресте мы видим центр нашего спасения и постоянно радуемся в нем, потому что там мы видим как убийство вражды, так и примирение. Провозглашение мира, согласно стиха 17 нашего главного текста, могло свершиться только после того, как были исполнены стих 15 и стих 17. Это значит, что без Христа нет настоящего мира. Христос пришел и убрал вражду. В чем или каким образом? В том, что закон он не убил, но исполнил. В этом мы видим исходные пункты. Но Господь Иисус пришел не для того, чтобы исполнить наши грехи. Этого Он не сделал. Господь Иисус был единственным, который исполнил закон, и Он должен был умереть. Наши грехи Господь Иисус нес на себе на древо креста, согласно первого послания Петра, 2 стих 24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. И вражду он убил тем, что смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. В заключение нашей сегодняшней проповеди коротко рассмотрим еще слово «посадил», которое в русском переводе Библии заменено различными другими глаголами. Поэтому вместо этих глаголов буду ставить слово «посадил», чтобы лучше понять тот смысл, который в той или иной ситуации нам рисует Святой Дух. Поэтому мы зададим себе сразу вопрос, что означает это слово и все то, что с ним связано. Слово «садить» выражает при исполнении завершенного события или процесса факт законной силы. Как Бог однажды при сотворении мира сотворил светило, то мы об этом читаем. «И посадил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю» Бытие 1 стих 17. Точно так посадил Бог человека в Эдемский сад. Для чего? С заданием служения. И взял Господь Бог человека и посадил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2 стих 15. Грехопадение в Эдемском саду принесло проклятие над человеком. С этого момента в слове написано: «И как человеком посажено однажды умереть, а потом суд». Послание евреям, глава 9, стих 27. Поэтому я должен сказать, благо тому, кто укрыт или спасен во Христе, так как за каждого спасенного Христос нес на себе суд, который коснется каждого, если человек не примирен с Богом кровью Агнца. После этого грехопадения Бог дает людям обетование. В связи с грехопадением человеку следовало умереть, но Бог дает человеку обетование, в котором мы видим первый проблеск новой жизни. Об этом читаем в Бытие в главе 3 стих 15. «И вражду посажу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». В этом обетовании, в отношении которого была посажена вражда, находится спасение через Иисуса в семени жены. Кто не позволит спасти себя Иисусом, тот останется в проклятии погибели навеки. Позднее Бог дал своему народу Израилю закон и тоже для служения. Невыполнение закона проявляло себя как проклятие. По этому поводу Павел говорит в послании Галатам 3 стих 10. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». О своей церкви Господь Иисус дал закон жизни, как читаем в послании Римлянам в главе 8 стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Для чего? Чтобы мы в Духе могли служить Господу Иисусу. Когда Господь Иисус висел на кресте проклятие, то Он в Духе нес за нас проклятие, которое находилось на нас, но не проклятие в плоти. Поэтому, освобожденные от проклятия в Духе, мы можем служить Господу Иисусу в Духе. Мы не должны пытаться служить Иисусу в плоти. Израиль почти 2000 лет пытался это сделать, но не смог. Поэтому результат в отношении каждого, который хотел исполнять закон, Новый Завет сообщает нам в Галатах 3 стих 10. «И только в тысячелетнем царстве, как говорит Писание, не будет больше проклятия, поэтому там не будет больше господствовать смерть, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21 стих 4. Мы радуемся этому, потому что Христос, когда висел на древе проклятия, одновременно убрал проклятие плоти остатка в 144 тысячи душ, которые должны пройти через ужасный суд 70-й седьмины. На основании этого факта и через излияние Божьего Духа эти люди будут в тысячелетнем царстве служить Богу в плоти без проклятия. В этом мы видим конечное исполнение Божьего обетования своему народу Израилю. Но мы можем радоваться в том, что эти высокие обетования мощнейшего и глубочайшего общения с живым Богом каждый погибший грешник может уже сегодня найти. Сегодня, когда Господь Иисус собирает последние члены своего тела, чтобы вечно быть связанными с Ним. Принадлежите ли вы к телу Иисуса? Если да, то вы можете ликовать и радоваться. Тогда вы достаточно сделали в отношении задания вашей земной жизни. Тогда вы спасены для вечности и предназначены для радости в небесной славе. Но кто не позволит себя спасти, потому что он больше возлюбил тьму, чем свет, тот будет навеки удален от удивительного обетования славы и вынужден будет пребывать в вечном проклятии, в удалении от Бога. Мы прославляем имя нашего Господа Иисуса, который совершил на Голгофском кресте дело освобождения и искупления для вас и для меня. Аминь.